Мир вам, братья и сестры, гости дорогие. Можете вот руки поднять, кому когда-нибудь приходилось вот в сельском хозяйстве во время обильного урожая плоды собирать? Кто когда-либо трудился? Ну, там, на картошке, еще где-то. О, меньшая часть. Ну, хорошо. Вы знаете, у нас, я с детства помню, у нас дача всегда была. И, ну, две беды, вы знаете, да, это банально, что большой урожай и не урожай. И вот я помню, всегда не хотелось особо, чтобы много чего-то рождалось, потому что дадут тебе ведро и говорят: так, вот это твоя вишня, собирай. И вот смотришь на обилие плодов и думаешь, с какой стороны подступиться, и здесь висят, и здесь, и здесь. И вот когда Андрей говорил про вот виноградную лозу, я думаю, наша жизнь христианская, да, она же должна вот так же быть, да, мы должны посмотреть, наша жизнь, она же имеет много граней, да, и христианин, если действительно мы Бога любим, у нас есть плоды, мы должны вот в каждой области, где мы соприкасаемся, да, мы должны сказать: о, у меня здесь плод, и здесь плод, и здесь плод, да, о чем рассказать, вот. И я сидел, радовался, тоже так размышлял в первую очередь над своей жизнью, думаю, есть у меня какие-то плоды вообще, и радовался, но 2 недели назад не было плода. Вечерняя работа была. Вечером, когда мы возвращаемся, если поздно после там, 9, то нам разрешается таксист заказать, чтобы до дома доехать. Я обычно молюсь. И у меня, помню, в тот вечер такое настроение было, благовестника. Думаю, сейчас поедем. Я помолился, говорю: Господи, пришли ту душу, которая может услыхать. И я вот, мы ехали от Лубянки до Войковской. Я все перепробовал, я затрагивал разные темы с таксистом, и про машину, и про зима, колеса, смены, резины. Ну, вывески какие только были вдоль дороги, думаю, ну, есть какая-то область, чем человек вот заинтересуется, поддержит разговор. Он только сидел, так головой кивал, так, Вышел расстроенный такой, вот, думаю, да, ну, не получилось, может, я что-то не так делал. А на этой неделе так повезло тоже, дома там у шефа сломался компьютер, и срочно ехать, такси надо заказать, я помолился. И иду, неделя какая-то тяжелая была, и выхожу еще из офиса, так и где-то мысль такая нехорошая. Вот. Ну, сейчас тебе надо ехать туда, вот, благовествовать. Да возьми лаптоп, открой, пока будешь ехать, посмотри там, такую-то информацию. Но я думаю, ну, раз Господь допустил, у меня же есть какая-то воля, да, ну, ладно, буду благовествовать. Помолился, говорю: Господи, сил нет, желания нет, вот, о чем говорить, не знаю. И мы ехали так чудно, там, ну, полчаса ехать, а мы часа полтора ехали, все пробки собрали. Причем я удивлялся, думаю, куда он едет? Тут же вот-вот, ну, он так раз проехал, он говорит: о, там поворот был, надо было повернуть, ну, ладно. Говорит, сейчас мы так кружочек дадим. Вот. Но зато вот благовествовал, рассказал, человек оказался, он на грузинском языке, читал много раз Библию, он говорит: я до середины дохожу и дальше никак, и как-то он на вопросы отвечал. И я не знаю, я не увижу плода, да, потому что, ну, не всегда мы христиане можем видеть плод. Господь говорит апостолам, помните, в Евангелии от Анны, он говорит: я послал вас трудиться, послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И у каждого из нас есть свой небольшой труд. И даже вот то, что братья и сестры ездили сейчас в Панино, да, они сделали свой небольшой труд, они приехали, да, полили, может быть, или вскопали вот эту вот почву, да, другие будут трудиться, дальше этот труд пойдет, вот. Но хозяин виноградника, он знает, кого, куда и как послать. И вот хорошее, действительно, такое нам напоминание, да, посмотреть, вот, в первую очередь, каждый себя как-то проверить во всех областях, да, есть у нас эти вот плоды. Есть нам чем-то прийти и сказать: Господи, я на этой неделе так ради тебя потрудился, ты мне этого человека послал, я ему все, что знал, рассказал. Или нет, или даже если отвергли, но я хотел, я желал, я добился, все равно это будет на славу Божью. Потому что сказано, что Христос сказал, говорит: слово, которое я вам говорил, оно будет обвинять вас в день суда. Человек, он не сможет сказать, прийти к Богу и сказать: Господи, ты со мной когда-нибудь трудился, никогда не посылал человека, я тебе никогда не слыхал. Господь скажет, откроет перед человеком всю жизнь, скажет: посмотри, я тебе послал сколько моих рабов. Они бились в закрытые двери, они стучались, они протягивали тебе руку. Ты не хотел, это твой выбор. Ну ладно, давайте приступим к проповеди. Немножко у нас тема будет другая. Вот, ну, знаете, братья и сестры, кто ходит, вот попадает на проповеди. Мы идем, 1 Коринфянам взяли. Я, к сожалению, как проповедник, не могу что-то пропустить. куда-то перескочить, этим экспозиционной проповедь и отличается. И перед началом, перед тем, как мы будем читать дальше первое послание к Коринфянам, 10 главу, хотел историю вам рассказать. Жил-был человек и очень любил путешествовать. И он, где только он не был, он поднимался на вершины самых высоких гор, опускался в глубины океанов, объездил экзотические страны и народы, где нога человека не ступала. Все посмотрел. Вдруг настал в его жизни момент, когда он говорит: слушайте, на земле больше нет что-то такого, чего-то я не видел, чего-то я не попробовал. Но тут он говорит: слушайте, есть два места, о которых я слыхал, это рай и ад. Надо мне еще туда. Начал спрашивать, и говорит: да не знаю туда дороги. Но потом подсказали, говорит: ты знаешь, в пустыне есть, живет там один отшельник, он точно знает туда дорогу, ты сможешь узнать. Ну, этот человек поехал туда, пришел к этому отшельнику, приходит, говорит: слушай, господин, я все на земле посмотрел, но вот хочу еще рай и ад посетить, чтобы полную картину, информацию такую иметь. И на что отшельник ему ответил, он говорит: ты знаешь, что прежде всего тебе нужно решить, куда ты хочешь попасть, а потом я тебе укажу дорогу. Потому что рай и ад – это вещи несовместимые, и туда нет одной дороги. И вы знаете, в нашей жизни тоже много есть, ну, вещей, которые несовместимые. Ну, нельзя быть, вот, например, в школе, если учится кто-то, или в институте, нельзя быть отличником и двоечником одновременно, правильно? Либо вы отличник, либо вы двоечник. Нельзя на работе быть хорошим и нерадивым работником. Это тоже нонсенс. И вот в христианстве, понимаете, нельзя быть христианином и нельзя быть идолопоклонником. Вы либо христианин, либо идолопоклонник. И на это есть две причины. Давайте мы прочитаем первое послание к Коринфянам, 10 главу, открываем, у нас нет ее на слайде. С 13 по 23 стих будем с вами идти дальше. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 13 по 23 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Аминь. И повелевая христианам убегать идолослужения, Павел призывает задуматься о двух опасностях, которые таит в себе вот эта вот попытка совместить христианство с идолопоклонством. И первая опасность – это то, что идолослужение вводит человека в общение с темными силами. И вторая опасность – то, что идолослужение раздражает Бога и вызывает Божий гнев. И прежде чем мы более подробно на этих вопросах остановимся, давайте определимся, собственно говоря, что понимать под идолослужением или попыткой совмещения. Вы знаете, вот в то время в Асии, ну не только в Асии, наверное, практически по всей Римской империи исповедовалось везде в большинстве стран многобожие. То есть кто, может, был из вас или когда-то посещал, в Греции на раскопках был, я в свое время был в Кипре, на Кипре, вернее, и там местная достопримечательность откопали, и вот ходишь, там у них таблички с описанием, храм там Диониса, храм такого-то, храм такого-то. И вот просто, если в исторический контекст опуститься, да, то вот представьте себе, живут люди, они знают, что вот этот бог, это бог плодородия, этот бог там от бесплодия, этот от того, тому наш, тому. И вся жизнь того времени, она была пронизана именно и очень тесно связана с религиозными обрядами. Рождение детей, свадьбы, похороны, какие-то торжественные мероприятия. Наверное, были у них корпоративные вечеринки, которые проводились. Да? Кроме того, в Римской империи почитался культ императора. То есть в каждой столице государства, местном крупном центре был храм императора, где должны были приходить и императору делать тоже почести отдавать, участвовать в служении. И христиане, они становились, как только человек уверовал, да, он рождался конфликт. Он становился в такую позицию, когда ему нужно было выбирать. И смотрите, в 13-14 стихе об этом Павел говорит, что «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». То есть у верующих того времени рождался вопрос, ну а как нам быть? Ну вот мы христиане, да, уверовали, но тут родственники зовут. Слушай, нужно сходить там к Дионису, ребенок родился наш, приди там, крестным будешь или еще как-то, да? И человеку нужно было объяснить, я не могу туда идти. Ведь было два пути, да? Один путь это просто, ну, пошел в толпе потихонечку, в углу постоял, свечечку подержал, не особо привлекая к себе внимание. Все хорошо, ты поучаствовал с людьми, сохранил добрые отношения. Другая ситуация, когда ты говоришь другу, с которым ты, может быть, 10, 15, 20 лет знаком или с детства вместе вырос, может быть, партнеру по бизнесу, ты говоришь, извини, я не смогу прийти там благословить твоего ребенка или с тобой там постоять в храме Афродиты. А почему? И Павел говорит, знаете, это искушение человеческое, все люди, все верующие через него приходят, но вы должны уповать на Бога. Бог не даст вам безвыходных ситуаций. В любой ситуации он найдет для вас выход. И он говорит, убегайте идолослужения. И сейчас, если мы попробуем на наше время немножечко перенестись и применить к себе, то, вы знаете, христианин-мусульманин, или христианин-буддист, или христианин-кришнаит – это нонсенс. Этого не может быть. Хотя в жизни встречаются разные случаи. Я когда готовился к проповеди, поискал информацию и с удивлением обнаружил, что в Швейцарии есть пастор-атеист, который написал книгу «Вера в Бога, которого не существует». Это, наверное, нонсенс, да? То есть человек, он, наверное, объясняет, говорит, слушайте, у меня есть работа, мне за нее платят деньги. А верю я ли в Бога или нет, это вопрос второй. Или недавно выяснилось, в Америке я читал историю, когда женщина, тоже пастор, она оказалась мусульманкой, она говорит, ну а что тут такого? Вот я и служу, да, я там к церкви принадлежу, но я верю, я и Коран уважаю, я знаю, что мусульмане тоже придут. Но слово нам говорит, Павел нам говорит, да, через Слово Божие, то, что мы сейчас с вами прочитали, что этого быть не может. Он говорит, убегайте, это вещи несовместимые. И обязательно, да, я бы хотел сегодня коснуться вопроса такого, как иконопочитание. В то время мы в письмах Павла или других апостолов, мы не найдем информации о том, что не поклоняйтесь иконам. Знаете почему? Этот вопрос, он где-то появился со второго века начиная, когда большую часть верующих в христианских церквах стали составлять бывшие язычники. Ведь первая церковь, уверовавшие, это все-таки были большую часть, это составляли люди из еврейского народа. Народа, который имел богопознание. И тогда такой вопрос просто не стоял. Еврею не нужно было объяснять, ты знаешь, что тебе нельзя вот на стенах там нарисовать иконы, там целовать их, кланяться и что-то просить, или кому-то молиться, они были научены с детства. И поэтому этот вопрос просто не стоял. Начиная где-то со второго века, сначала в церквах просто появлялись картины. И это было хорошее желание. Мы, например, тоже, если посмотреть, зайдите к нам в воскресную школу, вы увидите, мы, когда проводим с детьми уроки, мы используем наглядные пособия, картины, сцены библейские, мы им рассказываем. Детям приятно, они видят, у них работает зрительная память, они это запоминают, им это интересно. Как-то привлечь внимание. Но и в первых церквах тоже было то, что когда появились помещения, христиане уже могли официально собираться, они начали раскрашивать стены живописью, сценами библейскими. Это было нормально, в этом не было ничего плохого. Но потом, если интересно, можете набрать икона почитания в Гугле, в том же самом, пройтись по сайтам, и ситуация начинает меняться. Люди, пришедшие из языческой среды, имеющие свои представления, они пришли, они: о, картинка, я там поклонялся, надо поклоняться. То же самое произошло с еврейским народом. Помните, когда он вышел из Египта, Господь его только-только вывел. Пришли к горе Синай. Моисей уходит первый раз на 40 дней, чтобы принять закон, чтобы принять скрижали. Что делает еврейский народ? Они возвращаются к тому ритуалу, который они делали в Египте. Они приходят к Аарону и говорят: слушай, не знаю, что с Моисеем произошло, куда он делся, давай выливай нам тельца. Собирает золотые серьги, выливает тельца. Люди делают то, к чему они привыкли, то, как они представляют и понимают это. И то же самое происходило в первой церкви. Когда люди потихоньку и практически где-то к 8 веку, когда вот 8-9 век, они отмечены вот этой вот историей иконоборчества, когда в церкви вопрос начал серьезно подниматься, когда просто, я так понимаю, рожденные свыше христиане просто глянули, ахнули, сказали: послушайте, что у нас творится, у нас чисто идолопоклонство. И сначала первый собор победил, сказали: это идолопоклонство, иконы все выкинуть. И была история, когда действительно уничтожали, сжигали иконы, статуи выносили. Потом поменялась власть, и произошел обратный процесс. И в конце концов, как бы, сторонники икон победили. И смотрите, эта борьба, она продолжается до сегодняшнего дня. Если мы посмотрим на традиционные церкви, это тот вопрос, который уже прочно укоренился в церкви. Это то, что даже протестантов, нас, в этом обвиняют. Говорят: вы не почитаете святых, вы не почитаете мощи, вы не молите святым и иконы. И на чем основана наша позиция, братья и сестры? Почему действительно? Да, мы действительно и протестанты, чтобы, баптисты конкретно, чтобы обозначить нашу библейскую позицию, мы один из 7 принципов баптизма даже записали отдельным пунктом. Мы говорим: мы не поклоняемся иконам, мы не молимся святым, мы не считаем, что мощи — это какие-то священные предметы, которые нужно почитать. В том числе и Деве Марии мы не почитаем. Мы молимся, мы почитаем, поклоняемся единому, триединому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. И на чем основана эта библейская позиция, я попрошу. Саша, можно первый слайд? Итак, я только 3 места взял из Писания. 2 места из Ветхого Завета, 1 из Нового Завета. Смотрите, Исход, 20 глава, 4-5 стих, когда Господь сказал: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог, ревнитель». Второзаконие, 6 глава, 13-14 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас». И в Новом Завете Иоанн в своем первом послании, в 5 главе, 19-21 стих, мы читаем, смотрите: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам совет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Я вот выделил курсивом еще раз, посмотрите, к чему призывает Иоанн. Он говорит: «Да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Это есть истинный Бог и жизнь вечная». И заканчивается послание: «Дети, храните себя от идолов». Иоанн напоминает, он говорит, понимаете, одно имя есть. Послание к филиппийцам Павел говорит, нет другого, вернее, Петр говорит в Деяниях: «Нет другого имени под небом данного человека, которым нам надлежало бы спастись». В послании к филиппийцам Павел говорит, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Именно наша позиция, наше преклонение перед триединым Богом, она основана вот на Библии. И нет в Библии других больше мест, где бы мы нашли, где Господь сказал: хорошо, можете поклоняться другим, можете молиться. Вы не найдете в Библии записанной ни одной молитвы кому-то, которая обращалась бы к какому-то святому, потом ангелу, архангелу. Ни одной молитвы в Библии вы не найдете. Все молитвы, они обращены напрямую к великому Богу. Итак, чем же опасно идолопоклонство? И первая опасность – это идолопоклонство вводит человека в общение с темными силами. Давайте вернемся к первой главе Коринфян, 10 глава, и прочитаем с 16 по 20 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники жертвенника. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Призывая поразмышлять вместе с Павлом над этим вопросом, он говорит: слушайте, ну давайте порассуждаем, о чем я говорю. И посмотрите, первое, что он говорит, у нас есть святыня. У нас есть великое таинство, когда дети Божии, рожденные свыше, входят в общение с Богом. Через хлебопреломление, через святое причастие, мы каким-то непостижимым нашему образом мы общаемся с Богом. Мы слышим Его голос. Мы приходим к Нему. И не зря вот перед тем, как я не буду долго о хлебопреломлении, это тема 11 главы, но, может быть, два слова только, да? Не зря, вы знаете, призыв такой звучит, он в нашей церкви часто, Михаил Иванович призывает, он говорит: подходя к хлебопреломлению, особым образом поразмышляйте над собой, над своим состоянием пред Богом, помолитесь, попросите, скажите: Господи, достоин ли я, могу ли я прийти, могу ли я быть в общении с Тобой, в общении с Церковью Твоей? Это действительно особое общение, и я думаю, многие братья и сестры, вы согласитесь со мной, что были у каждого из нас моменты, когда вы, собираясь участвовать в хлебопреломлении, вдруг вы видите в себе что-то нечистое. И вдруг вы видите и говорите: Господи, я понял, я не могу. Вот это мне мешает, вот это встало между мной и Тобой. Господь говорит: да, я показал Тебе это. Я показал Тебе для того, чтобы, приходя ко Мне, Ты был чист. Чтобы мы общались, чтобы мы были вместе, чтобы Ты вспоминал то, что я сделал для Тебя. И чтобы ты был един со мной, един с Божьим народом. И это действительно таинство, братья и сестры. Мы не можем до конца своим умом понять тайну причастия, тайну хлебопреломления. Но Павел говорит: посмотрите, мы все едины, мы имеем общение с Богом. Потом он говорит: посмотрите теперь на земной Израиль. И закон, который был дан еврейскому народу, он служил прообразом вот этого Тайной вечери, прообразом хлебопреломления, когда Бог готовил свой народ к общению, к тесному общению в Иисусе Христе, в Его теле. Ведь посмотрите, когда человек приходил в храм, а минимум 3 раза в году еврей должен был прийти в Израиль, прийти не с пустыми руками, прийти в храм для того, чтобы участвовать, принести жертву, или жертву благодарения, или жертву за грех, или повиновение. Разные были жертвы, да? И народ, то есть, представьте, перенаселенный Иерусалим. Толпы народов со всего Израиля. Приносится жертва. Человек приходит, он приносит жертву. Часть сжигалась на жертвеннике, да? В благоухании написано «приятное Господу». И как бы символизировало, что Господь участвует вот в этом таинстве. Что Он взял себе долю от вот этой жертвы, да? Потом часть отдавалась священнику, символизируя, что да, это особые люди, посвященные Богу, которые молятся за меня, молятся за мой народ, которые предстоят пред Богом. И третий человек, который приносил жертву, третью часть он забирал себе. И Павел говорит, что это тоже было, посмотрите на земной Израиль, у них тоже было это общение. И мы знаем, что из-за чего Авель расстроился, вернее Каин, Бог не принял его жертвы, он не вошел в общение, и он расстроился и опустил голову. И то, что люди приходили в Израиль, Господь принимал их жертву, и они ощущали вот эту причастность к особому Божьему народу, а то, что Господь благоволит, что рука Его благодеющая над этим местом, над храмом, где Он слышит молитвы, где Он отвечает, где Он благословляет этот народ. И далее, переходя, смотрите, Павел переходит к тем обрядам, которые были в языческих храмах. И он говорит, это не просто так. Через эти обряды происходит общение, но уже с темными силами. Я, говорит, не хочу, чтобы вы были общение с бесами. И еще несколько мест мы посмотрим, где говорится о том, что действительно вот через участие вот в этих обрядах человек вступает в контакт с темными силами. Можно следующий слайд, Саш? Второзаконие, 32 глава, 15-17 стих. Посмотрите, уточнел Израиль и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. И вы знаете, идолопоклонство, да, или поклонение иконам, о чем мы сейчас более конкретно говорим, мощам или поясу Девы Марии, которая сейчас путешествует по России. Вы знаете, это просто не то, что не безобидное какое-то действие, как вот пытаются нас уверить православные. Когда говорят, ну снизойдите к нам милостью своей, любовью, но не обращайте внимания на вот эти наши слабости. Я читаю сейчас книгу Савченко Александра, поэта нашего христианского, где он приводит высказывание митрополита Кирилла, когда он еще не был патриархом, не был митрополитом калининградским и смоленским, где он действительно обратился на каком-то встрече христианском, говорит, ну снизойдите к нам, вот как к маленьким детям, отнеситесь, что вот нам нужны вот эти вот картиночки, которые висят. Но Писание нам говорит, что это не безобидно, что это опасно, что через это человек входит в контакт с темными силами. Я готовился когда к проповеди, я думаю, вы все слыхали, наверное, может быть, то с православием сталкивался, что есть такая, была, вернее, святая у них, Матрона. Слыхали кто-нибудь? Слыхали, да? Мне просто интересно было, потому, ну, не то, что интересно было, я с этим столкнулся в жизни, когда 2 года назад мы всей семьей ехали на такси из аэропорта, и таксисту рассказывали, мы им свидетельствовали о том, как мы пришли ко Христу, как Он нас освободил, какую жизнь Он нам подарил, что изменилось. И он в конце, видно, ну что может поддержать беседу, сказать, я тоже верующий человек, я тоже, значит, чту Бога и все. И он говорит, я вот ходил, понимаете, говорит, у меня было чудо в моей жизни. Я ходил на могилку, говорит, к Матроне, вот там где-то она в монастыре, по-моему, в каком-то похороне на православном. И я, говорит, ее просил, дай мне ребенка, у нас, говорит, несколько лет жены не было ребенка. И она мне дала. И все, у нас, говорит, родился, я до сих пор благодарю его. И вы знаете, я зашел в несколько форумов, есть сайт, посвященный Матроне. И на православие.ру вы найдете целый раздел со жизнеописанием. Не знаю, серьезно, нет к этому относиться, но когда я читал, что, будучи грудным ребенком, она в среду и в пятницу грудь не брала, а спала, вот, ну, постилась, наверное, так. Конечно, как-то серьезно, не особо эти вещи воспринимаешь, но тем не менее. Вы знаете, даже если сейчас человек пишет на форуме, говорит, я к Матроне буду ходить, пишите записочки, сбрасывайте ваши просьбы. И я искал среди этих огромных там десятков свидетельств, просьб, обращений. Я искал только одно, мне было интересно, имя Иисуса Христа. Я там не нашел, понимаете. И вот такое впечатление, если вот просто посмотреть Пресвятую Матрону, да, что это она пришла, умерла на кресте, потом воскресла и создала церковь. И может творить чудеса, может исцелять, может поднимать мертвых и жизнь вечную давать. И понимаете, тот вопрос, что чудеса все-таки происходят, мы не можем это отрицать. Иконы мироточат, наверное, мироточат. Я не собираюсь с этим спорить. Потому что есть чудеса, и мы знаем, что есть свидетельства. Может быть, помните, 5 лет назад приезжал брат из Минусинска, как раз пастор церкви, он рассказывал, как он пришел ко Христу, и он был целителем. Он говорит, я когда пришел в церковь, еще не уверовал, он не родился свыше, я, говорит, вот так вот смотрел на людей, и я знал, у кого какая болезнь. И у меня, говорит, первое тогда желание такое было, что, о, я сейчас буду своим даром тут в церкви служить, исцелять этих братьев и сестер. И потом, он говорит, когда через осознание с ним беседовали, молились за него, он говорит, я вдруг понял, когда моя жена принимала водное крещение, что и как только я приму водное крещение, у меня этот дар исчезнет. Я понимал, что мне должен быть выбор, либо я со Христом, либо нет. И это свидетельство человека, который обладал силой. Он говорит, я целил людей, я их исцелял. И это действительно происходит. Но что нам говорит Писание о чудотворении? И действительно, только Бог может творить чудеса, какие-то делать знамения. Нет, Писание нам говорит, я попрошу еще один слайд. Вторая глава послания к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам. Вот вторая глава, 7 по 10 стих. Посмотрите, это идет описание будущего. То есть мы ждем, ну не мы ждем, да, а в мир придет Антихрист, мы все знаем, да. И вот что будет, посмотрите, как описывает Павел. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И здесь мы видим, Господь говорит, будут чудеса, и у сатаны есть такая сила творить чудеса, творить знамения, давать исцеление. И в Откровении есть такое место, что сказано, что и огонь с неба будет низводить. И само по себе мы должны призвать чудотворение, да, или какие-то знамения. Это не является только свидетельством того, что все, раз это чудо, значит, здесь действует Бог. Нет, абсолютно. Но посмотрите, если мы посмотрим, в чем вообще разница между чудесами, которые творит Бог, и чудесами, которые творит сатана, или знамениями, да? Еще можно один слайд, Саша, нажать? Вот посмотрите, Евангелие от Иоанна, 20 глава, мы читаем. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Если творится какое-то чудо, и это чудо не прославляет Иисуса Христа, не ведет человека к Голгофскому кресту, тогда вопрос, а для чего это чудо сделано? Потому что Иоанн, обозначая вся цель написания Евангелия от Иоанна, всех чудес, которые там были, цель была одна, чтобы вы уверовали в Иисуса Христа. Больше Бог не творит чудес. Он не фокусник, знаете, на арене цирка, чтобы порадовать нас, поудивлять, чтобы люди сказали, вау, вот это да. Когда Бог творит свое чудо, у него есть определенная цель, которую он достигает. Бог не делает ничего просто так. Теперь смотрите, те чудеса, которые творит сатана, чуть-чуть выше мы смотрим. «Со всяким неправедным обольщением погибающих». У сатаны есть другая цель. Его цель – обольстить человека, обмануть, увести его из церкви, чтобы человек никогда не пришел к Голгофскому кресту. Вот это его предназначение. И поэтому, задумаясь над чудесами, которые происходят, мы не должны сказать, там что-то произошло, да, и мы сразу говорим, о, все, этого не может быть, сейчас уже чудотворение Бог не творит. Бог может сейчас чудеса творить, и Он творит, и в нашей церкви творит. Но всегда первый вопрос, который мы должны задать себе в первую очередь, что стоит за этим чудом? Прославляется ли Бог? Приходит через это человек ли к Иисусу Христу? Или появляется какое-то еще имя, кроме Иисуса Христа, которым человек говорит, о, мне Николай Чудотворец помог, мне Матрона помогла, я буду всегда ходить к ней. Или как на форумах пишут, интересно, значит, нужно прийти к ней на могилку 9 раз со свежими цветами, обязательно со свежим букетом. Если 9 раз подряд не придешь, все, она не ответит. И вот это вопрос, который должен быть всегда у нас. И смотрите, еще одно место Писания я хотел вам прочитать. Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». То есть в мире есть духи-обольстители. Духи, которые приходят, их задача через взаимоотношения с человеком обольстить его, обмануть. Через творение, через знамение, через какие-то еще моменты. и увести от истинной веры, чтобы человек ушел. И поэтому, возвращаясь к началу, с чего мы начали, икона почитания, поклонение мощам, молитвы каким-то святым, да, всем, кроме Иисуса Христа, кроме Триединого Бога. Это не просто так. Это общение с темными силами. Павел говорит, он говорит, а я не хочу, чтобы вы с ними общались. Потому что их задача увести вас от Иисуса Христа. Обольстить, обмануть, оторвать. Вырвать из тела Христового, если вы христиане, рожденные свыше. Если вы еще не пришли ко Христу, никогда не пустить, чтобы вы никогда не нашли Голгофский крест. Никогда не получили освобождение. И это вот нужно помнить и знать. Темные силы, у которых есть своя задача в этом мире. Вторая опасность – это то, что идолослужение раздражает Бога и вызывает Божий гнев. Посмотрите, в 22 стихе Павел говорит, «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Это риторический вопрос. Мы не сильнее Бога. Он говорит, «Неужели вы решились раздражать Господа?» У нас, знаете, я когда был ребенком, наверное, каждый из вас помнит, да? Скажите, кто из вас решился когда-нибудь, будучи в здравом в здравой памяти, скажем так, как говорят, да, не исполнить родительскую волю? Или сказать родителям, не хочу, я не буду, да? Были, наверное, такие моменты, но я помню, у меня такой момент был, да, где-то лет до 4, потом папа взял тапок, один раз поработал со мной. И вот открытого неповиновения больше не было. Какие-то моменты были, когда ты думаешь, родители не узнают, сделаю-ка я по-своему. Но открыто не повиноваться никому в голову не могло прийти. По крайней мере, моим друзьям мы все знали, что сделаешь, накажут, выпарят или еще что-нибудь сделают. И Павел, он обращается к братьям, сестрам, к целой церкви, к нам сегодня, он говорит, неужели вы решитесь, неужели вот так вот вы открыто пойдете против Бога, раздражать Его? И давайте почитаем немножечко моментов о раздражении, почему это вообще происходило, да? Можно еще слайд, Саш, следующий? Второзаконие, 4 глава, с 23 по 28 стих. Посмотрите, только-только еврейский народ вышел из Египта, и сразу они получают заповедь. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой, ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. И если же родятся у тебя сыны и сынов сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельство вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пребудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют». И вы знаете, интересный вопрос, когда мы смотрим на обилие церквей, да? Вот первый вопрос у меня, когда я только начал как бы задуматься о Боге, я думаю, неужели вот православная церковь вся не права? Огромная страна, миллионы верующих людей, неужели они заблуждаются? А вот какая-то небольшая кучка там баптистов, меннонитов или протестантов, неужели они правы, которых их всего, вместе там 1,5-2 миллиона наберется? Посмотрите, почему? Или следующий вопрос, да? Почему Господь так допускает? Ведь продолжается это, и люди приходят и кланяются к Он. Наверное, Богу это угодно. Но посмотрите, не всегда Бог наказывает, знаете, явным образом. Как вот он говорил еврейскому народу, и мы знаем историю народа, что Бог рассеивал, Бог допускал, что их захватывали захватчики, их отводили в Вавилон. Он их возвращал. И это такое наказание было, я бы сказал, это не самое страшное наказание. Потому что написано, кого любит Господь, того наказывает. Если же вы остаетесь без наказания, то вы незаконно рожденные дети. И можно сказать, Господи, раз они живут, раз они поклоняются, раз они так служат, и ты их не наказываешь, наверное, это угодно тебе. Но посмотрите, интересно, последний стих, что тут записано. Господь сказал, что произойдет с еврейским народом после того, как он их рассеет. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. То есть он говорит, ваша жизнь поменяется. Вместо того, чтобы служить мне, истинному Богу, вы будете служить идолам. Служение будет продолжаться. Жертвы будут приноситься. Жизнь какая-то будет религиозная кипеть. Но, а можно еще следующий слайд? Посмотрим Второзаконие, 32 глава, посмотрите. 20 стих. Господь увидел и в негодовании, вот то, что происходило, это еще одно предупреждение еврейскому народу об идолопоклонстве. Богами чуждыми они раздражили его и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу. И 19 по 23 стих, смотрите. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. И то, что может произойти с человеком, это не самое страшное, если Бог его будет наказывать. Это благословение. Потому что в результате наказания, в конце концов, человек может раскаяться, может прийти к истинному Богу, получить спасение, прощение, да? Обновление покаяния. Но гораздо страшнее, Господь говорит, что может быть по-другому. Я сокрою лицо мое от них. Они будут служить идолам, они будут служить камню, будет религиозная деятельность кипеть, но только меня там не будет. Он говорит, потому что это неверные дети. Поэтому внешняя жизнь, внешнее проявление, то, что какая-то религиозная активность идет, люди приходят, ставят иконы, свечки, пусть это вас не смущает. Мертвая церковь, и, к сожалению, есть примеры, и это существует. Огромное религиозное собрание, но там нет самого главного, там нет Христа, там нет Духа Святого. И невозможно спастись. И вы знаете, последний такой, может быть, совет, он не к нам, скорее всего, к нашим близким. Если мы увидим, что иконка стоит в углу, да, или люди молятся, или какой-то вот эти вот вопросы идолопоклонства поднимаются, совмещение, да, то всегда есть хороший вопрос задать. А угодно ли это Богу? А как Бог смотрит на это? Ему не все равно, как вы ему поклоняетесь. Вот только сейчас мы с вами эти места Писания прошли. Бог говорит, я Бог ревнитель. И напомню одно место из Писания. То, что Господь изрек в книге пророка Исаия, 42 глава. Саш, можно еще следующий слайд? Я Господь, это мое имя. И не отдам славы моей иному и хвалы моей истуканам. То есть Господь сказал, в моей церкви, там, где буду я, кроме моего имени, другого имени не будет. То, о чем говорил Петр, нет иного имени на небе, а на земле данного человека, которому нам надлежало бы спастись. И Господь говорит, я Бог-ревнитель. Я славы своей не отдам никому. И давайте мы вот это будем помнить, и помнить о том, что всякие гибридные формы христианства, включающие все элементы идолопоклонничества, это не христианство. Либо мы дети Божии, либо мы рождены свыше. Мы чтим Бога, мы боимся Его. И мы четко исполняем Его повеления. И храним славу Его, храним чистоту имени Иисуса Христа. Да? Благоговеем перед Ним. Либо мы идолопоклонники. Когда рядом с Иисусом Христом, с именем, мы можем поставить еще какое-то имя. Можем еще кому-то помолиться, еще кому-то поклониться. Помним, да, с чего мы начинали проповедь, что это вещи несовместимые. Аминь.